Издательство АСТ представляет. Говард Лавкрафт. Некрономикон. Книга запретных тайн. История Некрономикона. Первоначальное название книги «Аль-Азиф». Словом «азиф» арабы обозначали ночные звуки, издаваемые насекомыми, которые они принимали за вой демонов. Составил эту книгу Абдул-Аль-Хазрет, безумный поэт из Саны в Йемене, творивший, по слухам, во времена Омейядского халифата, около 700 года нашей эры. Он посетил руины Вавилона, тайные подземелья Мемфиса, и провел 10 лет в одиночестве на юге Аравии, в великой пустыне, которую древние арабы назвали Руб-эль-Хали, то есть пустое пространство. А нынешнее зовут Дахна, то есть Багряное, где, как считается, обитают лишь злые духи-хранители и смертельно опасные чудища. Те, кто уверяют, что побывали в этой пустыне, рассказывают о ней вещи странные и невероятные. Последние свои годы Аль-Хазрет провел в Дамаске, где и был написан Некрономикон «Аль-Азиф», и об окончательной его смерти или исчезновении в 738 году рассказывают много ужасного и противоречивого. Как сообщает Ибн Халикан, биограф XII века, его средь бела дня схватило и сожрало на глазах множества застывших от ужаса свидетелей невидимое чудовище. Многие рассказывают о его безумии. Он утверждал, будто видел легендарный Ирам или многоколонный град, и в руинах некоего безымянного покинутого города нашел ошеломляющие хроники и сокровенные знания расы более древней, чем человечество. Формально он исповедовал ислам, но почитал неведомые сущности, которые называл Йог-Сатотом и Ктулху. В 950 году Азиф, имевший широкое, хотя и негласное хождение среди философов того времени, был тайно переведен на греческий язык Теодором Филитом из Константинополя и получил название «Некрономикон». На протяжении столетия эта книга волновала умы и побуждала некоторых исследователей к ужасным экспериментам, пока, наконец, ее не запретил и не сжег патриарх Михаил. После этого о ней говорили только украдкой, но затем, в средние века, в 1228 году Алай Вормий сделал латинский перевод, и этот латинский текст был напечатан дважды. Первый раз в 15 веке готическим шрифтом, судя по всему, в Германии, и второй раз в 17-м, вероятно, в Испании. Оба издания без выходных данных, время и место их появления определены исключительно по типографским особенностям. Как латинский, так и греческий текст были запрещены папой Григорием IX в 1232 году, вскоре после появления латинского перевода, привлекшего к книге внимание. Арабский оригинал во времена Вормия был уже утрачен, о чем он сам пишет в предисловии, а о греческом переводе, отпечатанном в Италии между 1500-м и 1550 годами, ни разу не упоминалось с того момента, как в 1692 году сгорела библиотека некоего жителя Салема. Английский перевод, выполненный доктором Ди, опубликован не был и существует лишь в виде фрагментов оригинальной рукописи. Из сохранившихся латинских текстов одна книга 15 века, как известно, находится в Британском музее в специальном хранилище, тогда как другая, 17 века, находится в Национальной библиотеке в Париже. Издание 17 века имеется также в библиотеке Уайднера в Гарварде и в библиотеке Мискатоникского университета в Аркхеме, а также в библиотеке Университета Буэнос-Айреса. Вероятно, тайно существует и множество других экземпляров, и один из них, 15 века, по слухам, составляет часть коллекции знаменитого американского миллионера. Если верить еще более смутным слухам, греческое издание XVI века сохранилось в семье Пикмана в Салеме, но если так, оно исчезло вместе с художником Р. А. Пикманом, пропавшим в начале 1926 года. Эта книга официально запрещена в большинстве стран и всеми официальными конфессиями. Ее чтение приводит к ужасающим последствиям. Именно из слухов об этой книге, о которой широкой публике почти неизвестно, Р. В. Чемберс, говорят, почерпнул идею одного из своих первых романов «Король в желтом». Хронология. Около 730 года нашей эры Абдул Аль-Хазрет написал «Аль-Азиф» в Дамаске. 950 год. Переведена Теодором Филитом на греческий под названием «Некрономикон». 1050 год. Сожжена патриархом Михаилом. Греческий текст. Арабский текст к этому времени утрачен. 1228 год. Алай Вормий перевел с греческого на латынь. 1232 год. Папа Григорий IX уничтожает латинский и греческий тексты. 15 век. Издание готическим шрифтом. Германия. 16 век. Издание греческого текста в Италии. 17 век. Переиздание латинского текста в Испании. Примечание. В дополнение следует привести письмо, написанное Кларку Эштону Смиту 27 ноября 1927 года. «Этой осенью у меня не было возможности написать что-то новое, но я привел в порядок заметки и комментарии к ненаписанному», задумав несколько рассказов об ужасных тварях. В частности, я собрал воедино сведения о знаменитом и запрещенном цензурой Некрономиконе безумного араба Абдула Аль-Хазреда. Судя по всему, это шокирующее кощунство создал уроженец йеменской Саны, творивший около 700 года нашей эры и совершивший множество мистических паломничеств к руинам Вавилона, к катакомбам Мемфиса, к населенным дьявольскими существами, нехоженным пустошам великой южно-аравийской пустыни Руб-эль-Хали, где, по его словам, он нашел записи расы более древней, чем человечество, и проникся поклонением Йог-Сатоту и Ктулху. Книга была создана им в преклонном возрасте, когда он проживал в Дамаске, и первоначальное название ее «Аль-Азиф» словом «Азиф» сравни примечание Хенли к Ватаку Бекфорда. Арабы обозначали ночные звуки, издаваемые насекомыми, которые принимали за вой демонов. Аль-Хазрет умер или исчез в 738 году при ужасных обстоятельствах. В 950 году Аль-Азиф был переведен на греческий язык византийцем Теодором Филитом и получил название «Некрономикон». А столетия спустя книгу предали сожжению по приказу константинопольского патриарха Михаила. «Некрономикон» был переведен на латынь Алаем в 1228 году. Но помещен папой Григорием IX в 1232 году в «Индекс Экспургаториус». Оригинальный арабский текст утрачен еще до Алая, а последняя известная греческая копия погибла в Салеме в 1692 году. Книжные издания осуществлялись в XV, XVI и XVII веках, но сохранилось всего несколько экземпляров. Где бы эта книга ни хранилась, ее тщательно стерегут ради спокойствия и равновесия во всем мире. В библиотеке Мискатоникского университета в Аркхеме некий человек однажды прочитал эту книгу и, дико озираясь, бежал в горы. Но это уже совсем другая история. Еще в одном письме Джеймсу Блишу и Уильяму Миллеру, 1936 год, Лавкрафт пишет: «Вам посчастливилось стать обладателями бумажных копий гадкого адского Некрономикона. «У вас латинское издание, отпечатанное в Германии в XV веке. Греческая версия, отпечатанная в Италии в 1567 году. Или испанский перевод 1623 года. Или у вас экземпляры разных изданий?» Воспоминания о докторе Сэмюэле Джонсоне. Честь излагать воспоминания, как бы скучны или бессвязны они ни были, обычно предоставляется очень пожилым людям. И действительно, неизвестные события истории и малоизвестные случаи с участием великих зачастую передают потомкам с помощью таких вот мемуаров. Немало моих читателей замечали порой своеобразный налет старины в моей манере изложения, и мне отрадно было появляться среди представителей того поколения в качестве человека молодого, прикрываясь вымыслом, будто родился я в 1890 году в Америке. Однако ныне я решусь раскрыть тайну, что доселе хранил, страшась недоверия, и откровенно поведать правду о своем подлинном возрасте, дабы удовлетворить жажду достоверных сведений о той эпохе с достославными особами, коей я был на короткой ноге. Да будет вам известно, что я появился на свет в родовом поместье в Девоншире августа 10 дня 1690 года, а по новому григорианскому стилю летоисчисления 20 августа, и означает сие, что мне сейчас 228 лет. Перебравшись в Лондон совсем юным, я видел в молодые годы многих знаменитых особ времен царствования короля Вильгельма, среди прочих и печально известного господина Драйдена, частенько сиживавшего за столиками кофейни Уилла. Впоследствии я свел довольно короткое знакомство с господином Аддисоном и доктором Свифтом, а после стал весьма близким другом господина Поупа, с коим общался и коего уважал до самой его смерти. Но понеже сейчас веду речь о моем недавнем коллеге, докторе Джонсоне, жившем в более позднее время, то отставлю пока свою молодость. Впервые я услышал о докторе в мае 1738 года, хотя в ту пору еще не встречался с ним. Господин Поуп как раз закончил эпилог своим сатирам, фрагмент, начинающийся словами «Не дважды в год ты появляешься в печати», и готовил его к публикации. В тот самый день, когда эпилог этот увидел свет, в печати появилась и сатира в подражании Ювеналу, поименованная «Лондон», неизвестного тогда Джонсона. Она так поразила жителей города, что многие джентльмены, славящиеся хорошим вкусом, заявляли, что все творения поэта более великого, нежели господин Поуп. И хотя отдельные доброжелатели сеяли слухи о мелочной завистливости господина Поупа, тот воздавал стихам своего нового соперника немалые хвалы и, узнав от господина Ричардсона, кто сей поэт, сказал мне, что господина Джонсона вскоре еще откопают. Мы с доктором не были представлены друг другу до 1763 года, когда нас познакомил в таверне Митра господин Джеймс Босуэлл, молодой шотландец из прекрасной семьи, человек великой учености при невеликом уме, чьи рифмические излияния мне доводилось порой улучшать. Вот каким я увидел доктора Джонсона. Склонный к полноте, страдающий одышкой, очень дурно одетый и вообще неопрятный. Припоминаю, что на нем был пышный, короткий, завитой парик, неподвязанный, ненапудренный, да и маловатый для его головы. Одежда его, рыжевато-коричневые, были сильно измяты. Нескольких пуговиц не доставало. Лицо доктора, чересчур полное, чтобы быть изящным, казалось подпорченным каким-то болезненным расстройством, а голова его то и дело конвульсивно подергивалась. Об этом изъяне, впрочем, я знал заранее от господина Поупа, взявшего на себя труд навести некоторые справки. Будучи почти 73 лет, на целых 19 лет старше доктора Джонсона, я называю его доктором, хотя степень ему присудили только через 2 года, я, разумеется, ожидал от него почтительного отношения к моему возрасту и потому не испытывал перед ним того страха, в котором признаются другие. Когда я поинтересовался у него, каково он мнение о моем одобрительном отзыве на его словарь в «Лондонце», моей периодической газете, он заметил: «Сэр, не припоминаю, чтобы читал вашу газету и не слишком интересуюсь мнением менее разумной части человечества». Не на шутку задетый неучтивостью человека, чья известность понуждала меня печься о его одобрении, я отважился ответить ему в том же тоне и выразил удивление тем, что человек здравомыслящий берется судить о разумности того, чьих произведений никогда не читал. «Видите ли, сэр, — отвечал Джонсон, — мне вовсе не требуется знакомиться с писаниями человека, чтобы оценить поверхностность созданного им, когда он столь явственно выдает ее стремлением упомянуть о своих трудах в первом же обращенном ко мне вопросе. Таким вот образом, завязав дружбу, мы общались впоследствии по самым разным вопросам. Когда, соглашаясь с ним, я заметил, что сомневаюсь в подлинности поэм Оссиана, господин Джонсон сказал: «Это, сэр, не делает особой чести вашему пониманию, ибо то, что подозревают все поголовно горожане, не может стать великим открытием, сделанным уличным критиком с Граб-стрит. С таким же успехом вы можете заявить, что всерьез подозреваете, будто «Потерянный рай» написал не Мильтон». С той поры я довольно часто виделся с Джонсоном, как правило, на заседаниях литературного клуба, основанного доктором на следующий год вместе с господином Бёрком, парламентарием, господином Боклерком, джентльменом, обладающим вкусом в одежде, господином Лэнгтоном, человеком благочестивым и капитаном милиции, сэром Рейнольдсом, известным художником, доктором Голдсмитом, автором поэзии и прозы, доктором Нюджентом, тестем господина Бёрка, сэром Джоном Хокинсом, господином Энтони Шамье и мною. Обычно мы раз в неделю в 7 вечера собирались в турецкой голове на Джерард-стрит в Сохо, пока эту таверну не продали и не превратили в частное жилище. После этого события наши собрания последовательно перемещались в Принц на Секвилл-стрит, в Летелье на Дувр-стрит, в Парслоу и, наконец, в дом с соломенной крышей на Сент-Джеймс-стрит. На этих встречах мы поддерживали великолепную атмосферу дружелюбия и спокойствия, что очень выгодно отличается от тех разногласий и разлада, какие я сегодня наблюдаю в профессиональных и любительских объединениях издателей. Это спокойствие тем более знаменательно, что среди нас были джентльмены, придерживавшиеся весьма различных мнений. Мы с доктором Джонсоном, как и многие другие, были ярыми тори, тогда как господин Бёрк принадлежал к вигам и выступал противником американской войны. Многие его речи по этому вопросу доступны широкой публике. Наименее дружелюбным участником нашего кружка оказался один из основателей, сэр Джон Хокинс, написавший впоследствии много лживых историй про наше общество. Сэр Джон, человек по природе своей эксцентричный, Однажды отказался вносить свою часть платы за ужин, ибо имел обыкновение не ужинать дома. Позднее он оскорбил господина Бёрка в столь неприемлемой манере, что все мы сочли своим долгом выразить ему неодобрение. После того случая он больше не появлялся на наших собраниях.